С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Споры о процедуре усыновления российских детей. Похороны израильских солдат, тела которых были выменены у исламских радикалов. Барак Обама о новых приоритетах американской внешней политики. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Информационную программу «Время свободы», этот час ее откроет российская очень острая социальная тема. МИД России предложил США заключить соглашение, которое бы регламентировало порядок усыновления российских детей американцами. С таким заявлением представители российского внешнеполитического ведомства выступили вскоре после того, как в газетах появилась очередная история о гибели усыновленного ребенка в США. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
История произошла в штате Вирджиния. Полуторагодовалый Дима Яковлев умер от жары в салоне машины, где его забыл американский отец. Это не первый подобный случай в США, о чем не преминули вспомнить многие российские комментаторы. Несмотря на это, усердие российских дипломатов, предлагающих США особые соглашения по усыновлению, по меньшей мере нерационально, дал понять в интервью «Радио Свобода» руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
Когда случаются такие ЧП страшные, естественно, начинаешь думать, как это улучшить. Так вот, есть один способ улучшить. Ратифицировать Гаагскую конвенцию, которая предполагает комплекс мер по взаимоконтролю в этих вопросах. Именно эту Гаагскую конвенцию президент России Владимир Владимирович Путин подписал в сентябре 2000 года, и все эти годы, вот уже вот почти 8 лет, Госдума это не ратифицирует. Двустороннее соглашение с США невозможно на эту тему, потому что в США усыновление международное из-за рубежа не является ответственностью федерального центра. Это Штаты. Такая ситуация существует для трех стран. США, Канада и Германия. Поэтому то, что предлагает МИД, это повторение того безобразия, которое много раз предлагала Госдума с одной только целью – просто убить международное усыновление. Сейчас очередной предлог. Надо ратифицировать Гаагскую конвенцию. Такова же позиция руководителя комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей Елены Борисовны Мизулиной. И это очень здравая позиция. Там предполагается создание единого органа в государстве, в том же США, который бы отвечал за эти вещи. Сейчас такой орган создаться не может. Кстати, насколько мне известно, США ее уже ратифицировали, но Россия-то не ратифицировала. Просто это придаст всему делу более системный характер и создаст то, что называется международное правовое поле. Двусторонние соглашения, там, где они заключались, межгосударственные, там, Вьетнам с кем-то заключал еще, они не решают ни одной проблемы.
То, что Россия не ратифицирует Гаагскую конвенцию, косвенно свидетельствует о том, что она не хочет международного усыновления и хочет прекратить этот процесс. Правильно я понимаю?
Это позиция так называемых лжепатриотов, псевдопатриотов. Их формула простая. Российские дети должны лежать в русской земле. Пусть они здесь гниют, больные или какие, в учреждениях, но только не отдадим их проклятым иностранцам. Это психология железного занавеса. Но на этом делается грязная политика. Именно эти политики, которые так поступают, в первую очередь, это была Екатерина Лахова, она и стала стеной против ратификации Гаагской конвенции. И есть один только способ сократить международному усыновлению. Есть только один способ. Это сделать детям здесь хорошо.
Есть ли у общественных организаций действенные механизмы повлиять на ситуацию?
Я надеюсь, что общественная палата в этом вопросе займет меняемую здравую позицию. То, что называется нормальные здравые люди, без грязной политики, а которые хотят, чтобы в России детям было хорошо и семье. Поэтому они не объявляют войну международному усыновлению, а просто стараются сделать здесь хорошо детям. И тогда оно само сойдет на нет в значительной степени.
Это было мнение Бориса Альтшулера, руководителя общественной организации «Право ребенка», с которым побеседовала моя коллега Евгения Назарец. Российский МИД в своем заявлении обращает внимание, что случаи, когда в американских семьях страдают дети из России, не единичны. Подборка страшных историй об американских приемных родителях в российской прессе сформировалась не случайно, уверены те, кто на практике занимается зарубежным усыновлением российских детей. Правда о российском усыновлении бывает не менее страшна, но она не вписывается в рамки государственного курса на семейное устройство российских сирот у себя же в стране. Американский отец, забывший приемного ребенка на жаре в машине, получит минимум 10 лет тюрьмы. А вот российская семья из Томской области, забывшая присмотреть за приемышем, возможно, получит взамен погибшего Сережи Макеева нового ребенка. Где родился, там и пригодился. Так говорили чиновники закрытого города Северск в Томской области, когда принимали решение не отдавать воспитанника детского дома на усыновление иностранцам. Вместе с томской журналисткой Ольгой Юрьевой, которая много лет занималась этой темой, трагическую историю Сережи Макеева напомнит наш корреспондент Мелани Бачина.
В трагической истории жизни маленького Сережи Макеева так и не была поставлена точка. Мальчик погиб, но как и почему это произошло, до сих пор неизвестно. И вряд ли когда-нибудь станет известно. За гибель ребенка никто не понес ответственности. Томск узнал о мальчике Сереже Макееве в 2000 году. Испанская семья решила усыновить Сережу после того, как мальчик гостил у них лето. За 3 месяца Сережа полюбил испанцев и начал называть их мамой и папой. Потом вернулся на родину. А спустя полгода в Томск приехали Эстер и Андрео Родригес, чтобы забрать Сережу к себе насовсем. Все документы были оформлены, но на пути этого международного усыновления оказалась вся местная бюрократия. Татьяна Акулова из органов опеки города Северск тогда говорила: «Где родился, там и пригодился». Журналист Ольга Юрьева, которая занималась этой темой и несколько лет следила за судьбой ребенка, сегодня так объясняет, почему чиновники сделали все для того, чтобы Сережа остался в России.
Я думаю, что там есть какие-то скрытые причины, о которых мы не знаем. Внешне это все выглядит, ну, с моей точки зрения, такой, простите за грубое выражение, совковой отрыжкой. Но ведь суть-то в том, чтобы чиновник, который исполняет закон, думал прежде всего об интересах ребенка. Не будем говорить о всех, но есть такие чиновники, которые, даже если думают не о финансовой выгоде, то они думают о своей карьере, о своей успешности, о том, как это будет выглядеть на каком-то там фоне.
Сережа любил испанцев, они любили его. Во время первой встречи после долгой разлуки мальчик бежал им навстречу с распростертыми объятиями. Папа Андреа упал перед ребенком на колени, чтобы обнять и расцеловать. Эти кадры снимала местная телекомпания ТВ-2. Но в суде пленку смотреть не стали. Вся госмашина закрытого города тогда работала только с одной целью – не отдать Сережу испанцам. Мэр Северска Николай Кузьменко распорядился передать мальчика местным усыновителям еще до решения суда. И суд, в конце концов, испанцам отказал. Эстер и Андрео Родригес уезжали из Томска с болью и со слезами. Сам Сережа, который с нетерпением ждал своих испанских родителей, российских, так и не полюбил. Рассказывает Ольга Юрьева.
Тогда мы постарались передать это зрителям и дали кусочек их встречи без всяких комментариев и без малейшего текста журналистов. И каждый, кто это посмотрел, мог составить собственное мнение. И это было, кстати, очень хорошо видно, потому что в той передаче, где это показали, шло интерактивное голосование за или против международного установления. Сначала превалировало отрицание международного установления, а к концу передачи за международное установление было больше мечей, чем против.
Сережа Макеев погиб в апреле 2002 года. Его тело обнаружили в канале. Мальчику было всего 10 лет, и за его гибель никто так и не ответил.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Министерство образования и науки России уже отозвало лицензии у 3 зарубежных агентств, оказывающих посреднические услуги при усыновлении. В их числе и организация, нашедшая и взявшая на себя часть ответственности за американских родителей погибшего Димы Яковлева. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер начинает визит в Грузию, Абхазию и Россию в попытке найти пути урегулирования грузино-абхазского конфликта. Бывший член Совета Федерации Левон Чехмахчан приговорен к 9 годам лишения свободы. Мосгорсуд признал его виновным в крупном мошенничестве. 2 других подсудимых, Игорь Арушанов и Армен Оганесян, приговорены, соответственно, к 7 и 8 годам заключения. Россия в дальнейшем будет поддерживать Сербию в вопросе о Косове, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с сербским министром иностранных дел Вуком Еремичем. В чеченском райцентре Ведено ранен сотрудник милиции. По милиционеру, охранявшему здание пенсионного фонда, был открыт огонь из проезжавшего автомобиля. Число погибших в результате вчерашней дорожной катастрофы в Египте возросло до 41. Верховный суд Испании оправдал 4 осужденных по обвинению в причастности к терактам в Мадриде в 2004 году. Эти и другие новости вы не только можете услышать в полном развернутом виде через 45 минут в начале следующего часа, но, конечно же, и прочесть на нашем сайте вместе с другими материалами «Радио Свобода», аналитическими статьями, публицистикой, авторскими колонками. И, конечно же, там можно найти и радиовещание. Итак, сайт www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы вернемся к новостям. Международная тема очень горячая последние два дня. В Израиле сегодня похоронили двух солдат, тела которых были переданы группировкой Хизбаллах в рамках обмена пленными. Израиль передал Хизбаллах пятерых заключенных ливанцев, а также тела 199 боевиков, убитых в разные годы. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Израиль хоронил сегодня Эльдада Регева и Эхуда Гольдвассера, военнослужащих резервистов, убитых ливанскими боевиками два года назад, и возвращение которых Израиль добивался все это время. Похороны прошли с военными почестями. В последний путь погибших провожали их друзья и близкие, также товарищи-резервисты, надевшие по такому случаю военную форму. Присутствовали в числе других официальных лиц глава правительства Эхуд Ольмерт, министр обороны Эхуд Барак. Эхуд Барак подчеркнул, что принцип возвращения захваченных в плен солдат или их похищенных тел остается незыблемым. В своем выступлении он также обратился к семье капрала Гилада Шалита, которого уже более двух лет удерживают в плену палестинские боевики в секторе Газа. Уместно и своевременно вновь обратиться со словами поддержки к семье Гилада Шалита. Я обещаю вам, что государство Израиль сделает все возможное, чтобы Гилад вернулся домой целым и невредимым. Мы надеялись на чудо, однако этого не произошло. Это очень тяжелый момент для всех нас, для семей и лично для меня, сказал отец Эхуда Гольдвассера на похоронах сына. Известие о смерти солдат действительно было неожиданным. До самого момента фактической передачи на ливано-израильской границе шиитская группировка Хизбаллах не давала информации об их состоянии, стремясь добиться наибольшей выгоды в сделке по обмену. И до последнего момента в Израиле все еще надеялись, что солдат могут вернуть живыми. Даже несмотря на то, что военные эксперты утверждали с большой долей вероятности, что все признаки на месте боя, в ходе которого были похищены солдат, говорят о том, что они, по-видимому, погибли. После процедуры официального опознания армейские патологоанатомы и главный раввин армии подтвердили, что им были действительно предъявлены останки Гольдвассера и Регева. Главный раввин, кроме того, провел ритуальную процедуру, в результате которой смог объявить о смерти солдат согласно Галахе, своду религиозных правил и догм иудаизма. Затем бригадный генерал Габи Шамни и генерал-майор Элазар Штерн официально известили их семьи. Мы вновь пришли сюда с нелегкой миссией – объявить семьям о гибели их близких. Вместе с тем мы испытываем некоторое облегчение в связи с тем, что семьи получили, наконец, возможность похоронить останки Эльдада и Эхуда в Израиле, сказал генерал Шамни. Похороны прошли на военных кладбищах на горе Хайфы. Напомню, что Израиль обменял останки погибших на пятерых осужденных ливанских террористов и 199 мертвых тел ливанцев, погибших в разные годы. Радикальная группировка Хизбаллах объявила сделку по обмену с Израилем очередной своей победой. Освобожденных террористов во главе с Самиром Кунтаром, осужденным за убийство четырех израильтян, включая четырехлетнего ребенка, в Ливане встречались с помпой и почестями, достойными национального героя. По сообщениям, Кунтар стал теперь мишенью первостепенной важности для израильских спецслужб. В торжествах участвовал также духовный лидер Хизбаллах шейх Хасан Насралла, который уже более двух лет практически не появляется на людях в связи с угрозой ликвидации со стороны израильских спецслужб. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжим на «Волнах свободы» международные темы. Тема, связанная уже скорее с Европой. Россия существенно сократила поставки нефти в Чехию. В июле, как ожидается, страна недополучит почти половину предусмотренных договорами объемов. В России проблему объясняют техническими причинами. Недостающее сырье будет поступать в Чехию по нефтепроводу из Германии, о чем удалось договориться в середине этой недели. В таком режиме поставки будут осуществляться до тех пор, пока не возобновятся российские. Когда Чехия получит нефть в полном объеме, пока не ясно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Из дружбы Чехия получает львиную долю потребляемой нефти – 5,5 миллионов тонн из почти 8. В общей сложности Россия не выполнила 15% своих обязательств по графику поставок нефти Чехии и уже предупредила, что в этом месяце страна не получит почти половину необходимого объема. Причин за это время прозвучало уже несколько. Первой было заявление Транснефти, что срыв поставок связан с техническими проблемами. Позже один из официальных поставщиков углеводородов Чехии, Татнефть, заявила, что причина связана с продажей нефти Турции, которая якобы покупает сырье по более выгодным условиям. Ситуацию комментирует аналитик чешского журнала «Евро» Лукаш Петрик. По сути, сначала Транснефть сняла с себя ответственность за прекращение поставок, а уже потом появилось заявление Татнефти. Поэтому невозможно точно сказать, что произошло на самом деле. Если поставки действительно прекратились по техническим и экономическим причинам, то почему это заявление не было сделано Москвой еще в пятницу или субботу, когда об этом заговорили впервые? Чешские средства массовой информации не исключили, что нефтяные перебои стали реакцией на подписание страной договора о размещении радара системы противоракетной обороны. Тем не менее, Томаш Бартовский из Министерства промышленности и торговли во время интервью чешскому телевидению заверил, что политика тут ни при чем. Для нас важным фактором, подтверждающим неполитические мотивы снижения поставок, является то, что не было нарушено газоснабжение. Если проанализировать несколько энергетических кризисов минувших лет, которые произошли между Россией и ее восточными партнерами Белоруссией и Украиной, то там всегда фигурировал газ. Когда точно возобновляться поставки нефти в полном объеме, пока не ясно. Согласно одним источникам, это произойдет в августе, согласно другим – в сентябре. Продержаться на существующих в стране запасах Чехия может 3 месяца. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На волнах Радио Свобода продолжим международные темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты продолжают готовиться к войнам прошлого. Такой образный упрек бросил в среду своему оппоненту, кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама. С его точки зрения, Соединенные Штаты должны смотреть в будущее, адекватно оценивать ситуацию и угрозу дня. Одной из главных задач, по мнению Обамы, в такой новой ситуации должна стать попытка добиться отказа мира от ядерного оружия, рассказывает Ян Рунов.
Важнейшей частью внешнеполитической концепции Обамы является борьба с распространением ядерного оружия. Обама считает, что выполнение Америкой и другими ядерными государствами соглашений о нераспространении ядерного оружия окажет сильное давление на такие страны, как Северная Корея и Иран. Вот как прокомментировал это заявление бывший юридический советник Белого дома, эксперт по международным и военно-стратегическим вопросам Дэвид Рифкин. Прежде всего, мессианские декларации, вроде желания избавить мир от ядерного оружия, делаются кандидатами в президенты не впервые. В частности, в свое время Рональд Рейган заявлял то же самое во время своей предвыборной кампании. Но подобные призывы – предвыборная риторика, далекая от практического осуществления. Особенно сейчас, когда в мире стало гораздо больше ядерных специалистов, а ядерная техника стала более доступной. Верит ли сам Барак Обама в свои слова? Не знаю. Не думаю, что он настолько наивен. Это скорее политическая фраза, направленная против Буша и республиканцев, а следовательно и Маккейна, при которых Северная Корея стала, а Иран становится ядерной страной. Однако мне кажется, что администрация Буша немало усилий приложила, чтобы остановить распространение ядерного оружия. Действия администрации были поддержаны Конгрессом. Распространение ядерного оружия – это не та область, в которой можно добиться быстрых результатов. Обама обещал также принять меры по защите киберпространства и электронной связи, от которой зависит оборона и экономика Соединенных Штатов. Он обещал ввести в правительстве новый пост киберсоветника, который будет отчитываться непосредственно перед президентом. Что вы думаете об этом предложении? Это тоже типичная предвыборная риторика. Назначение советника не гарантирует решение проблемы. А проблема очень серьезная, требующая действий и сегодня, и в будущем. Смешно надеяться, будто новый пост резко изменит ситуацию. Сенатор Обама предложил также инвестировать больше средств в разработку методов предотвращения биологических терактов и выделить $5 миллиардов на создание международной разведывательной инфраструктуры, с помощью которой можно будет загнать в угол террористические организации. Рассказывал Ян Рунов.
Цены нефти упали в среду больше, чем на $4 за баррель, после того, как выяснилось, что американские запасы нефти и нефтепродуктов выросли, вопреки противоположным прогнозам. За последних два дня нефть подешевела на $10, и это может быть не случайным капризом рынка. По словам некоторых аналитиков, многое указывает на то, что подъем цен на нефть прекратился, и резкие колебания цен предвещают новую нисходящую тенденцию. Вот что говорит аналитик Citigroup Тим Эванс.
Сохранение цен на столь высоком уровне все более проблематично на фоне однозначной статистики, свидетельствующей о явном падении спроса. В Соединенных Штатах он снизился за год почти на 3%. Производители горючего в таких условиях практически исчерпали возможность поднимать цены на свой продукт, на бензин и дизельное топливо. В то время как сырье дорожает и дорожает, некоторые из перерабатывающих заводов работают с минимальной прибылью и даже в убыток, что ненормально и не может долго продолжаться. Они начнут сокращать закупки нефти, и цены на нее неизбежно упадут вслед за спросом. По последним прогнозам, глобальный спрос на нефть в этом году увеличился лишь на 1%. Не исключено, что в действительности он упадет. Вспомним при этом, что лишь в прошлом августе нефть стоила около $70 за баррель. Мое ощущение – в течение ближайших 6-9 месяцев за нее будут давать меньше $100. Я предполагаю, цены стабилизируются в диапазоне $70-80 за баррель. Иными словами, вы считаете, что цены на нефть представляют собой гигантский пузырь, который лопнет, возможно, очень скоро?
Природные ресурсы и нефть, в том числе, чрезвычайно подвержены циклическим колебаниям, периодам бума и краха, которые могут тянуться десятилетия и больше. Тем, кто сегодня говорит, что цены на нефть могут подняться до $150 и выше, поскольку это происходило, скажем, в 70-х годах, когда природные ресурсы дорожали на фоне слабой экономики, можно напомнить лишь одно, что в 80-х годах началось падение цен, затянувшееся более чем на полтора десятка лет до конца 90-х годов. Я подозреваю, что гигантские скачки цен на нефть в последние недели могут стать признаком перемены тенденции. Представьте себя на месте трейдера, который видит, как цена падает в течение считанных дней на 10%, со $147. Захочет ли он делать ставку на повышение цен на фоне информации о том, что потребление и спрос на нефть падает, в то время как ее запасы растут? Инвесторы наверняка сейчас задумываются, продолжать ли им ставить на подъем нефтяных цен или хватать прибыль и бежать.
Мой собеседник, аналитик Citigroup Тим Эванс, считает, что опасения возьмут верх еще и потому, что игра на рынке нефтяных контрактов будет затруднена действиями американских законодателей, которые намереваются принять закон, ограничивающий поле финансовых манипуляций с нефтяными контрактами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходя к российским событиям, вообще новостям сегодняшнего дня и последним событиям. Вчера стало известно, что житель Нижнего Новгорода Сергей Санкин должен получить от государства в качестве компенсации 3 миллиона рублей. Его истязали в милиции. Это самая крупная компенсация такого рода, полученная гражданином России за пытки и издевательства в милиции. Об этом, о судебных процессах против милиционеров, о произволе в милиции мы поговорим сегодня же в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут некоторые новости или последние шаги, если угодно, о расследовании отравления Виктора Ющенко. Последние события вот в этом направлении на Украине. Также некоторые другие темы и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, все это прежде всего после сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший член Совета Федерации Левон Чехмахчан приговорен к 9 годам лишения свободы. Мосгорсуд признал его виновным в крупном мошенничестве. Двое других подсудимых, Игорь Арушанов и Армен Оганесян, приговорены, соответственно, к 7 и 8 годам заключения. Россия и в дальнейшем будет поддерживать Сербию в вопросе о Косове, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с сербским министром иностранных дел Вуком Еремичем. В чеченском районе Ведено ранен сотрудник милиции. По милиционеру, охранявшему здание пенсионного фонда, был открыт огонь из проезжавшего автомобиля. В России сегодня отдают дань памяти последнему российскому императору Николаю II, членам его семьи и слугам, убитым 90 лет назад. В Екатеринбурге прошел крестный ход, в котором приняли участие тысячи человек. Число погибших в результате вчерашней дорожной катастрофы в Египте возросло до 41. Авария произошла на железнодорожном переезде. Грузовик врезался в стоящие у шлагбаума автомобили и автобус, вытолкнув их под поезд. Верховный суд Испании оправдал 4 осужденных по обвинению в причастности к терактам в Мадриде в 2004 году. В октябре 2007 года они были приговорены к заключению на сроки от 5 до 12 лет. Их обвинили в контрабанде взрывчатки и принадлежности к террористической организации. В Израиле сегодня похоронили 2 солдат, тела которых были переданы группировкой «Хезболлах» в рамках обмена пленными. В Афганистане в результате авиаудара в западной провинции Фарах во вторник 8 мирных жителей погибли и 2 были ранены. Как сообщил представитель сил коалиции, удар был нанесен в ответ на обстрел военного патруля. Соединенные Штаты в ближайшие 5 лет выделят $218 миллионов на нужды здравоохранения Афганистана. Госдепартамент США не подтвердил и не опроверг информацию о возможном открытии американского представительства в Иране. В Швейцарии арестован сын президента Ливии Муаммара Каддафи. Его обвиняют в нападении на персонал гостиницы в Женеве. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще несколько новостей, сразу связанных с Грузией, Абхазией, Россией и с отношениями между ними. Москва призывает западные страны поддержать подписание соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер начинает визит в Грузию, Абхазию и Россию, пытаясь найти пути урегулирования конфликта. И еще одна новость. Грузинские парламентарии предлагают ввести штраф свыше 35 тысяч долларов за бизнес в сфере вещания и электрокоммуникации на территориях Абхазии и Южной Осетии. Парламент Грузии одобрил проект соответствующих изменений в Кодекс административных правонарушений. Санкции направлены против тех компаний, которые действуют на конфликтных территориях без согласия, официального согласия Тбилиси. Строгие меры против бизнесменов в Грузии сейчас популярны. Так, оппозиционная парламентская фракция «Сильная Грузия. Христианские демократы» обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против владельцев и лоббистов компании мобильной связи «Аквафон», действующей на территории Абхазии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Депутаты Георгий Цагарышвили и Паата Давитая утверждают, что «Аквафон» является дочерней компанией одного из российских операторов и уже 5 лет незаконно действует на территории Абхазии. При этом, по утверждению господина Давитая, «Аквафон» пользуется частотой и международно признанным кодом Грузии. Другой депутат Георгий Цагарышвили выразил возмущение тем, что, цитирую, «сепаратисты делают бизнес, перечисляют деньги в бюджет самопровозглашенной Абхазии и покупают на эти деньги оружие». Конец цитаты. Давитая и Цигарешвили требуют от Генеральной прокуратуры выяснить, не причастны ли к деятельности «Аквафона» на территории Абхазии грузинские чиновники. Не выдали ли они тайком разрешение компании мобильной связи? Если да, то требуют сурово наказать этих чиновников за коррупцию и предательство национальных интересов. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что подобные демарши с грузинской стороны не способствуют урегулированию конфликта.
Это еще одна демонстрация недоброжелательного отношения. Всякое развитие в Абхазии вызывает такую бурную реакцию. Как на это может реагировать абхазское общество? И как в таких условиях говорить о каком-то доверии? Вот все 15 лет после войны как раз вот такие жесты больше и больше нагнетали обстановку, и все больше и больше антагонизма создавали между обществами нашими, и все больше и больше их разводили. Большое количество людей пользуется. «Аквафон» 80 тысяч абонентов и 50 тысяч в другой компании. Это те люди, в случае, если это как-то абсурд, ничего этого сделано не будет, конечно. Никто не прикроет компании. Но если это произошло бы, как думают эти депутаты, как бы это отразилось на настроениях этих людей, какую бы это вызвало эмоциональную с их стороны реакцию, об этом не подумали.
Примечательно, что накануне демарша депутатов парламент Грузии внес изменения в законодательство, ужесточающие наказание за незаконную деятельность в сфере коммуникации на территории страны. В частности, за незаконную деятельность компания мобильной связи может быть оштрафована на сумму до $1 миллиона. Следует также учесть, что в Грузии активно и успешно действует один из крупнейших российских операторов мобильной связи Билайн. Эта компания уже инвестировала в развитие сети несколько миллионов долларов. Если будет доказано подозрение, которое высказал еще один депутат Шота Малашхия, о том, что именно эта компания, то есть компания Билайн, якобы имеет какое-то отношение к Аквафону, то долг ляжет именно на нее. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжим разговор о новостях в рамках программы «Время свободы». О последних событиях в сфере высоких технологий расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компании Google и Microsoft выступили в Конгрессе Соединенных Штатов. Слушания были посвящены соглашению между компаниями Google и Yahoo по размещению интернет-рекламы. Компания Microsoft уже пыталась купить Yahoo, но получила отказ. О борьбе за компанию Yahoo рассказывает Владимир Губайловский.
Представитель Google заявил, что Microsoft уже монополист рынка программного обеспечения и недопустимо, чтобы она захватила еще и интернет. Юристы Microsoft, в свою очередь, настаивают, что сотрудничество Google и Yahoo ведет к нарушению антимонопольного законодательства, поскольку Google становится фактически монополистом на рынке поиска интернет-рекламы. Microsoft все еще сохраняет надежду купить Yahoo, которая является сегодня третьей интернет-компанией в мире. И эксперты считают, что Yahoo не выдержит конкуренции с двумя лидерами.
Новости коротко. Американские геофизики из Колумбийского университета разработали технологию хранения углекислого газа под базальтовыми плитами на дне океана. Ученые утверждают, что реагируя с химическими компонентами, входящими в состав базальта, газ будет образовывать устойчивые соли. На основании геологических данных исследователи заключили, что базальтовая плита у Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов сможет вместить более 250 миллиардов тонн углекислого газа. Примерно столько Америка произведет за 120 лет. На Всемирной конференции разработчиков компьютерных игр в Лос-Анджелесе компания Nintendo продемонстрировала новое устройство для игровых приставок. Устройство названо Motion Plus. Оно представляет собой два браслета, которые надеваются на руки и соединяются проводом. Когда человек двигается, например, танцует, движения считываются по беспроводному соединению и передаются игровому персонажу. И персонаж на экране игровой приставки начинает танцевать, повторяя движения человека.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о расследовании отравления почти 4 года назад кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Генпрокуратура страны продолжает расследование этого преступления. О последних событиях, связанных с этим громким делом, рассказывает Владимир Вахненко. Рубрика «Мировая политика».
Следствие по-прежнему считает, что Виктор Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года за ужином на даче бывшего заместителя главы службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Он почувствовал недомогание и через несколько дней был госпитализирован в венскую клинику Рудольф Инерхаус. Сначала врачи этого медучреждения, а затем и ряд других авторитетных специалистов сообщили, что в организме Ющенко обнаружена большая доза диоксина, весьма токсичного отравляющего вещества. Как пишет пишет украинская пресса, в последнее время следственная группа Генеральной прокуратуры Украины, расследующая это дело, развернула чрезвычайно активную работу со свидетелями. Количество людей, дававших показания, исчисляется сотнями. Среди них народные депутаты, бывшие и действующие министры, сотрудники президентской канцелярии, избирательного штаба Ющенко и журналисты. Известно, что несколько раз на допрос как свидетель приходила премьер Юлия Тимошенко. До марта этого года дважды являлся на допрос депутат Верховной Рады, известный бизнесмен Давид Жвания. Однако впоследствии, как утверждают следователи, без уважительных причин он проигнорировал 10 вызовов в прокуратуру. До и в первое время после Оранжевой революции Жвания входил в число ближайших соратников нынешнего главы государства. Теперь же его называют одним из главных противников президента, подозревая в причастности к истории с отравлением Ющенко. Слово директору Киевского института глобальных стратегий, политологу Вадиму Карасеву.
Любой человек, в том числе и президент Ющенко, имеет право на свои собственные подозрения относительно того преступления, которое было совершено по отношению к нему. Другое дело, что уже прокуратура и все остальное должна доказать или опровергнуть, а суд должен вынести справедливый вердикт. Вечер на даче у Сацюка в какой-то мере и стал вот той искрой в отношении бывших старых друзей, а теперь политических оппонентов. Один из них, Жвания, уже и проходит, по крайней мере, пока свидетелем по делу о отравлении.
В ответ на попытки лишить Жванию украинского гражданства, он заявил журналистам, что возникшее у Ющенко почти 4 года назад недомогание было обычным пищевым отравлением, а версию о попадании в его кровь большой дозы диоксина придумали в штабе в то время кандидата на пост главы государства. На эту тему Жвания дал подробное интервью журналисту интернет-издания «Украинская правда» Сергею Лещенко. На этой неделе Генеральная прокуратура допрашивала его дважды. При этом в первый раз следствие решило принудительно доставить журналиста для дачи показаний. Президент назвал такие действия неотвечающими принципам свободы слова. А сам журналист убежден, что таким образом ему пытаются запретить публикацию новых материалов относительно отравления Ющенко. По мнению Сергея Лещенко, очевидно, что имена организаторов этого преступления, как и в деле об убийстве руководителя «Украинской правды» Георгия Гангадзе, так никогда и не будут названы.
Вы видите, в дело Гангадзе не нашли заказчика, нашли исполнителя, то есть каких-то крайних людей, им дали судебные сроки. Может быть, в деле отравления пойдут по такому пути, то есть найдут каких-то определенных лиц, которых сделают крайними, в то время как до главных дирижеров преступления руки не дойдут. Может быть, Жвания чувствует, что он может стать вот в деле об отравлении тем, кем стали в деле Гангадзе, рядовые сотрудники милиции, просто следствие сосредоточилось на тех, кто был под рукой.
Сотрудники службы безопасности и прокуратуры накануне вручили Давиду Жвания повестку с вызовом на допрос в 10 часов утра 23 июля. Сам Виктор Ющенко несколько дней назад вновь заявил, что ему известны заказчики отравления. К досудебному следствию, по словам президента, должны быть привлечены 3 человека, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации. Украина направила официальный запрос относительно их экстрадиции. Однако в Москве, мотивируя получением российского гражданства, уже отказались выдать Киеву бывшего заместителя главы службы безопасности Украины Владимира Сацюка, который проходит по делу отравления президента в качестве обвиняемого, продолжает политолог Вадим Карасев.
Во-первых, эта точка не может быть поставлена никогда, потому что есть еще заказчики. Заказчиков мы никогда не узнаем. Даже если Россия согласится на экстрадицию, и Украина получит в качестве обвиняемых Сацюка и его помощников. Любые дела такие с криминальным оттенком, с криминальной подкладкой, которые имеют политический и даже геополитический контекст, никогда не имеют своего конца, завершения и всегда имеют свою тайну. Но сейчас, вот на данной стадии этого дела, важно хотя бы точно понять и доказать, что отравление было. Потому что на проблеме отравления начинаются опять большие политические спекуляции.
Как стало известно, за день до ожидаемого допроса Давида Жвания президент лично прибудет в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы дать показания следователям по делу о своем отравлении. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер начинает визиты в Грузию, Абхазию и Россию в попытке найти пути урегулирования грузино-абхазского конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, содержащий призыв к подписанию соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией. В Чите районный суд принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Дата судебного заседания пока не определена.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ тенденций российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России на одну позицию до третьей ступени инвестиционного уровня по своей шкале. Прогноз рейтинга позитивный. Moody's стала первым из трех ведущих рейтинговых агентств, повысившим в октябре 2003 года кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня. Позднее это сделали агентства Standard & Poor's и Fitch. Однако прежний рейтинг России по шкале Moody's оставался неизменным с октября 2005 года и находился на самом низком уровне среди рейтингов этих трех агентств. Инфляция в России за неделю с 8 по 14 июля составила 0,2%, а в целом с начала года 9,1%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Ранее сообщалось, что в первом полугодии темпы роста потребительских цен в стране в годовом исчислении, то есть по сравнению с серединой 2007 года, уже превысили 15%. Акционеры двух французских энергетических компаний «Газ де Франс», контролируемых государством, и «Суэц», второй в мире компании водных ресурсов для предприятий частного сектора, одобрили объединение активов. В результате сделки возникает третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Электросите де Франс», контролируемой государством, и немецкой «ЕОН». По общей стоимости акций новая компания станет третьей в мировой энергетике после российского «Газпрома» и «Электросите де Франс». Кроме того, она станет крупнейшим в Европе продавцом сжиженного природного газа, заняв на этом рынке более 25%. Эта сделка станет фактически приватизацией компании «Газ де Франс», почти 80% акций которой сейчас принадлежат правительству Франции. После ее завершения доля государства в уставном капитале новой компании снизится примерно до 35%. Парламент Сербии на своем ближайшем заседании намерен ратифицировать соглашение с Россией о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Документ, подписанный в начале текущего года, предусматривает создание в Сербии совместного предприятия с участием российского «Газпрома», которое займется строительством здесь газопровода «Южный поток». Его планируется проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнерами «Газпрома» в строительстве морской части газопровода является итальянский концерн «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Также соглашение об участии в проекте Россия уже подписала с Болгарией, Венгрией и Грецией, говорит аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Артем Кончин.
На самом деле, на текущий момент тяжело представить себе какие-то весомые экономические доказательства рентабельности этого проекта. Это, скорее всего, политический, геополитический вопрос. И это даст возможность «Газпрому» обойти страны, транспортеры, да, страны транзитные, такие как Украина, Белоруссия, Польша и так далее, и Прибалтика, и расширить как бы свой доступ к европейским рынкам.
Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин также считает, что реализация проектов по созданию новых маршрутов экспортных поставок российского газа в Европу позволит «Газпрому» сократить риски, существующие на этом рынке сегодня.
Сейчас «Газпром» во многом зависит от отношений с Украиной, потому что большая часть газа, который идет на экспорт в Европу, поставляется через территорию Украины, и, соответственно, это сопряжено с определенными рисками, которые периодически материализуются в реальные проблемы, из-за которых «Газпром» несет убытки как финансовые, так и репутационные. В ситуации, когда будут построены альтернативные газопроводы, то есть это «Северный поток», «Южный поток», «Газпром» сможет диверсифицировать направление поставок и сделает свою ситуацию более стабильной.
По планам, разработка технико-экономического обоснования газопровода «Южный поток» может быть завершена в 2008-2009 годах. Его мощность составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов. Насколько оправданы такие инвестиции в проект? Об этом Артем Кончин.
Речь идет о том, что труба будет идти по дну моря, что заведомо уже говорит о том, что стоимость строительства будет выше, чем, например, сопоставимое строительство на суше. Но экономия, во-первых, на транзитных всяких затратах, во-вторых, независимость, да, и как бы гибкость «Газпрома», которую он приобретет, имея в распоряжении как «Северный поток», так и вот этот «Черноморский проект», возможно, что здесь кроется некая бизнес-идея для них. То есть очевидно, что она есть, да, и просто выразить монетарно ее сегодня тяжело.
Проекты «Газпрома» в этом регионе Европы, по оценке экспертов, являются прямыми конкурентами газопроводу «Набукко», который планирует построить здесь компании из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии и Турции, говорит Тимур Хайрулин.
Когда строится газопровод «Южный поток», отчасти удовлетворяются потребности Европе в газе. Когда строится прикаспийский газопровод, частично «Газпром» забирает избыточный газ из Средней Азии. И поэтому реализация как проектов «Южный поток», так и проекта «Средняя Азия-центр», они, в принципе, снижают вероятность реализации «Набукко». И существует немало соображений, по которым, в принципе, газопровод «Набукко» может быть просто не реализован.
По прогнозу руководства «Газпрома», в ближайшее время к проекту строительства «Южного потока» могут присоединиться еще ряд стран. Среди них, в частности, называются Австрия, Словения, Босния и Хорватия. Курс доллара на сегодня 23 рубля 16 копеек, на завтра 23.22. Евро сегодня стоит 36 рублей 85 копеек, курс на пятницу 36.81. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
О формировании беспрецедентной институции гражданского корпуса быстрого реагирования объявила в среду госсекретарь Кондолиза Райс. В него входит несколько десятков человек – дипломатов, инженеров, медиков, специалистов в области управления и безопасности, чья цель – быть готовыми в течение 2-3 суток выступить на помощь странам, ставшим жертвами кризиса или пытающимся предотвратить кризисную ситуацию. По словам Кондолизы Райс, цель таких усилий – не допустить коллапса жизненно важных структур государств, охваченных конфликтом. Коллапса, который может привести к гуманитарной катастрофе и превращению этих стран в пристанище террористов, торговцев оружием и других преступных групп. В следующем году ряды гражданского корпуса быстрого реагирования должны расшириться до 250 человек. Возвращение астронавтов на Луну может оказаться не столь простым делом, как рассчитывало американское космическое агентство. По крайней мере, лунная экспедиция наверняка обойдется значительно дороже, чем планировалось. Официально дата прилунения американских астронавтов остается неизменной. Это должно произойти в 2020 году. Но испытание нового космического корабля «Орион», создаваемого для полета на Луну и другие планеты, будет отложено на год, после выявления многочисленных неожиданных проблем и препятствий. От конструкции двигателя корабля до жароизоляции, опасной тряски при запуске и отставания с созданием компьютерных программ. На калибровку двигателя уже израсходовано на 80 миллионов долларов больше, чем планировалось. Как говорят специалисты, технически все эти проблемы устранимы. Вопрос лишь в том, готовы ли политики раскошелиться на то, чтобы осуществить грандиозные космические планы администрации Буша. Канада отныне не будет убежищем для американцев, пытающихся уклониться от службы в армии. На днях в Соединенные Штаты был депортирован американский гражданин, не явившийся в свою часть перед ее отправкой в Ирак и запросивший убежище в Канаде. Во времена Вьетнамской войны тысячи молодых американцев скрывались от призыва за северные границы США. Ныне канадские суды решительно отвергли просьбы нескольких американцев о предоставлении убежища, рассказывает Алан Давыдов.
25-летний гражданин Соединенных Штатов Робин Лонг был отправлен с канадской территории на родину. Это произошло после того, как федеральный судья в Ванкувере отверг апелляцию Лонга, в которой он просил пересмотреть решение суда, утверждая, что в США ему будет нанесен непоправимый вред. 3 года назад молодой американец, добровольно записавшийся в танковые войска, не стал дожидаться отправки в Ирак, а спешно переехал в Канаду и там запросил утратил статус беженца. Все это время Лонг пытался убедить канадские иммиграционные власти в том, что руководство вооруженных сил США намеревалось сделать его участником незаконной военной агрессии в Ираке. И об этом он узнал якобы уже после принятия военной присяги. Робин Лонг, судя по всему, будет припровожден в гарнизон Форт Нокс в штате Кентукки, где его дело о дезертирстве будет рассматриваться военным трибуналом. Кто же в Соединенных Штатах считается дезертиром? С таким вопросом я обратился к президенту Национального института военной юстиции в Вашингтоне Юджину Файделу. У этого термина два значения. В административном смысле дезертирством считается любой факт самовольного оставления военнослужащим своей войсковой части. Если же обвинение в дезертирстве выносит суд, то при этом учитывается доказанное намерение обвиняемого оставаться за пределами части постоянно. Вас могут назвать дезертиром за простую самоволку длительностью более месяца, но для осуждения дезертира, задержанного даже через несколько часов, должно быть доказано его намерение никогда не возвращаться в часть. Может ли американский трибунал оправдать дезертира? Это возможно, если, к примеру, будет доказано, что военнослужащий не хотел покидать свое подразделение навсегда, то есть находился в самовольной временной отлучке. Однако, если военнослужащий, как в случае с Робином Лонгом, публично заявляет, что никогда не вернется в свою часть, доказать факт дезертирства не составит труда. Какой тюремный срок грозит американским военнослужащим, совершившим дезертирство? Теоретически, счет может идти на долгие годы. В военное время максимальным наказанием для дезертиров, по крайней мере на бумаге, является смертная казнь или пожизненное заключение. Но на практике приговор выглядит намного мягче и сводится к увольнению из армии по дисциплинарным мотивам, с разжалованием, лишением военной пенсии и других льгот и к отправке домой. Я вообще не исключаю, что Робина Лонга пожурят за неразумный поступок и предложат: вот тебе винтовка, езжай дослуживать в Ирак. Согласно некоторым оценкам, в Канаде сейчас находится до 200 американских военнослужащих, дезертировавших из-за нежелания участвовать в иракской кампании. В свое время десятки тысяч американцев укрылись в Канаде, избегая отправку на войну во Вьетнам, от которой они не могли отказаться из-за существовавшей тогда обязательной воинской повинности. В отличие от них, нынешние дезертиры записались на службу в армию добровольно.
Возвращение американского дезертира на родину канадский судья мотивировал тем, что ему не угрожает чрезмерное несправедливое наказание, поскольку американская судебная система оценит его провинности строго в соответствии с законом. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты примерно, после коротких объявлений, слушайте следующий час нашей программы. Первая тема – российское странное происшествие вокруг присяжных на деле об убийстве банкира Козлова. Мы поговорим об этом примерно через 8-9 минут. Также некоторые другие международные, российские темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.